Друзья, всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «За бокалом белого».
Меня зовут Вера Мозговая, я сооснователь маркетингового агентства «Вибренд». Живу в городе Клин, это Московская область, и я заядлая подкастерка.
Меня зовут Тарас Кожанов, директор фермы «Лукос Саба», заместитель директора Сермовского сырзавода, сторонник спортивного образа жизни, живу в Вишкар-Оле.
У нас в гостях сегодня Юрий Пеков. Юра нам сегодня расскажет о том, как заниматься геномной селекцией сельскохозяйственных животных, почему это выгодно, что в этом сложного, и как он видит сельское хозяйство через 50 лет.
Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились?
Это, кстати, хороший вопрос. Я помню, мы на кемпе же познакомились, да? Ну вот, а кто тебя позвал? Максим Мельников, точно. В общем, мы делали, и после пандемии сейчас тоже, наверное, продолжим делать мероприятие, называется Y-Camp. Это такой... Мы все еще не договорились, как правильно это описывать, но если коротко, то это мы вывозили там около 50-60 людей в московный лагерь на 2 дня, на выходные, в московную базу отдыха, и там они все как-то, ну... знакомились, да, то есть они читали доклады друг другу, они какие-то мастер-классы проводили друг у друга, какие-то делали другие активности. Там не было такого разделения формального на докладчиков и участников, просто кто хотел, а это было обычно большинство, те какую-то активность на себя принимали, ну, доклад чаще всего, но и другие тоже были. И в перерывах шел какой-то активный нетворкинг друг с другом. И знаю, что нетворкинг, слово, звучит как-то очень мерзко, ну, то есть кажется, что это такое, опять-таки, нужно формально с кем-то знакомиться. Но вот у нас, я не знаю как, честно говоря, до сих пор мы не понимаем, но получилось сделать так, что вот эти 2 дня полное какое-то погружение, и люди все из разных областей, там, ну, там были там из индустрии, науки, бизнеса, маркетинга, программирования, IT, всего-всего. И они все вот за эти 2 дня как-то очень сближались, и до сих пор это все сообщество разных людей с разных кемпов. У нас было, по-моему, 6 или 7 выездов такого формата. Вот они все общаются друг с другом до сих пор. Там кто-то ближе, кто-то дальше, по разным поводам. Но это все сохранилось, и это здорово. И вот на одном из таких кемпов, да, который я соорганизовывал, а Тарас, на который приехал, мы и познакомились.
Это был 3-й кемп.
Так, Тарас, расскажи свою версию.
Объясни, что такое E-Camp, довольно сложно, всегда выглядит, как будто ты какую-то секту описываешь. Для меня это сообщество молодых ученых. Хотя, наверное, формально там не все ученые, и, наверное, даже меньшинство ученые. Но вот для меня это, наверное, так выглядело. Это молодые, светлые люди. Но мне кажется, средний возраст там был лет 25. Но сейчас мы все подросли. Я даже чувствую это потом в чатике о том, что проблемы теперь из серии. Где найти хорошего врача? Где, как сделать ремонт подешевле? Ну, то есть, как бы такие взрослые вопросы.
Да, когда мы начинали, сколько мне было? 24, получается, даже. И да, конечно, было другое какое-то ощущение. Ну, другая была как бы нужда в тусовке и другие какие-то, блин, части интересы. И сейчас, конечно, ты видишь, да, как все многое меняется. Нужно немножко, наверное, формат переиграть в этом смысле. Но все равно.
Я считаю, что основная вот ценность U-Camp — это премодерация. То есть ты туда не мог попасть случайно. Это вот... Наверное, нетворкинг, он так не очень звучит, потому что там типа кто угодно. А здесь выглядело так, что за каждого кто-то поручился.
Перед самым первым кемпом это было очень по-снобски выглядело со стороны, когда потом я, мы это уже как бы вспоминали. То есть каждый составил список своих знакомых, как-то их коротко там в паре предложений описал, чем он хорош. И каждый из со-организаторов отмечал каждого как бы, этого знакомого каким-то баллом. От минус 2 до 2, которые нам до сих пор припоминают, как вы всех оценивали. Вот. К счастью, эти таблицы никуда не утекли, никто не знает, как оценивали. Но, в общем, по итогам как бы сводного балла каждому человеку мы вынесли топ-100 этих знакомых и просто всех позвали. Ну и дальше мы делали уже менее, как бы, менее жестко, просто каждый организатор или участник мог предложить какого-то нового участника, и ну, мы выбрали, если не было критичных проблем с ним.
А как у тебя вообще возникла идея организовать Y-Camp?
Слушай, да мы, в общем, во многом скопировали идею с питерского Nerdcamp, который тоже проходит, как раз был в апреле, недавно, последний раз. И там был похожий формат. Как мне кажется, у нас случилась какая-то немножко другая магия, которая мне больше нравится. Возможно, из-за какой-то другой там модерации, или потому что было больше народу, или просто нам повезло. Но вот наш формат мне казался даже более классным. Вот. Но концептуально мы это во многом скопировали. И на самом деле это классно, что мы скопировали, потому что и другие какие-то люди, там, друзья наши, то тоже что-то многое взяли с нашего формата, и мы тоже рады делиться этим, там, рассказываем, какие у нас есть техники знакомства, айсбрекинга, по-моему, называется. То, чтобы когда все приехали, значит, когда все приехали в этот дом отдыха, чтобы они все как-то вот за первый час буквально перезнакомились, почувствовали себя в своей тарелке, что тут все свои, что можно там любому подойти на «ты» и сказать, что тебя волнует. Ну и какие-то другие штуки, какие-то игры мы проводили тоже, потом их кто-то другой проводил. Это такой постоянный обмен какими-то, не знаю, способами классно дружить и знакомить людей.
На самом деле, смотри, ты говоришь, что ты в каком году это все организовал?
Первый кемп был в сентябре 2014 года.
7 лет назад. Сейчас тема комьюнити, я не знаю, это, мне кажется, прям тема номер один. Сейчас все обсуждают, как же создать вокруг бренда комьюнити, как создать комьюнити, чтобы любой бренд потом туда мог войти, что-то там. Видишь, ты прям новатор в этом плане.
Да, да, много, на самом деле, прошли мы этапов, да, были какие-то этапы. Я помню, когда какие-то тусовки, подтусовки отделялись от основной тусовки, потом что-то происходило. Помню, какие-то были там конфликты в чатиках, когда там надо было модерировать, не знаю, чтобы не было флуда. Помню, что были разные чатики с разными правилами. В общем, все мы этапы комьюнити прошли, теперь ну, много есть понимания, как что надо делать. Главный фидбэк, что, в общем, комьюнити реально, если оно есть, оно во многом само разберется. То есть, может быть, даже не всегда его... Нужно иногда, как бы, такой жесткой рукой, но в основном оно чаще всего разбирается.
Как сделать ваш бренд современным и ярким, точно знает маркетинговое агентство Vibrand. С нами ваш бренд выйдет на новый уровень, а объем продаж повысится.
Окей, как бы социальной частью мы закончили. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься.
Сейчас два главных проекта есть. Ну, по хронологии, да, наверное, это Blastim. Это проект, который я занимаюсь вместе с Витой Степановым, моим сооснователем, с 2015 года. Это такой портал о биотехе. Вообще, это был мой первый такой, ну, не первый проект самостоятельный, ну, первый проект, который там мы с Витой придумали целиком, который мы там запустили с нуля и который дожил, так сказать, и работает сейчас. Потому что были и до этого проекта, но они, в общем, по разным причинам теперь уже их нет. Это портал о работе в биотехе, где есть вакансии, на которых можно откликаться, в том числе там всякие научные вакансии, которые не могут публиковаться на HeadHunter, потому что обычно у лаборатории нет бюджета на оплату HeadHunter. Вот, это агентство по рекрутингу, тоже в области биотеха, в первую очередь, ну и научной тоже. И это курсы по биоинформатике, ну и смежным биотех направлениям. Больше всего по информатике мы делаем. В этом году уже, вот сейчас идет, прямо сейчас, на этой неделе, третий курс в этом году. На каждый курс мы набираем человек 50, наверное. Вот, такой интенсив, по-моему, 10 дней подряд или не подряд, там по-разному. Или 8 дней, я уже сам как бы не везде помню точные цифры. Но, в общем, там вот каждый день, целый день проходит занятие с практикой, с теорией. И каждого дня свой преподаватель. В общем, очень много как бы полезных знаний людей. Почему? Потому что, на самом деле, вообще откуда все это началось? Мы первый курс такой по информатике делали в 2015 году. Очень большое отставание происходит вузов от индустрии. То есть тогда, когда мы делали вот в 2015 году, горячая тема была NGS, Next Generation Sequencing, секвенирование следующего поколения. Это чтение больших кусков генома, если грубо. И этому нигде не учили. Этому не учили даже на нашем факультете. Ну, или почти не учили. Там были доп-курсы на факультете, который я закончил, биоинженерии информатики МГУ. В какой-то момент я там вел какой-то доп-курс там, у второкурсников по этому NGS-у. Был факультатив межфакультетский, но вот в программе основной этого не было. И не было еще там 2 года после этого, по-моему. Хотя все понимали, что это нужно делать, но вот такая вот очень большая инерция была, в частности, тогда в МГУ, что этого не случалось, и нужно было придумать, как это делать вот нашими силами, по сути. И мы поняли, что мы это не сделаем как, ну, не коммерчески, потому что это очень много бюрократии делать. И поэтому мы сделали просто коммерческий курс. Ну, до сих пор делаем. И, да, проблема остается на самом деле, потому что, конечно, там NGS какой-то базовый остался, уже введен в программы нескольких факультетов и вузов, но индустрия быстро развивается, какие-то новые темы, типа, не знаю, сингл-селл на напор, они не входят в программы, а мы их даем, как только они вот начинают быть важными. Гораздо быстрее.
А второй проект?
Это кси-тест. Как раз это, наверное, повод, по которому мы здесь. На самом деле он немножко связан с Бластимом. Значит, каким образом? Тем, что у нас с Дашей Ковишиной, это мой партнер по кси-тесту, появилась идея людям, которых, ну, аудитории которых есть на Бластиме, еще отдельно продавать аутсорс в информатике. И, ну, потому что есть тоже институты, лаборатории, у которых есть, не знаю, какой-то прибор, с которого есть данные, но нету штатного информатика. Мы так думаем, по крайней мере, да? И у них, значит, есть потребность, чтобы кто-то им анализ такой сделал. И мы тоже это начали делать, ну, как-то вот первые шаги в 2016 году, потом более системно, наверное, в 2017 уже. Но оказалось, что есть такая потребность, но она не такая прям большая, как мы думали, оказалось. И у нас, по сути, был выбор идти либо за рубеж с той же услугой, либо какой-то продукт делать, ну, в России, но именно продукт какой-то более широкой аудитории. И так получилось случайно, что один из клиентов, который у нас был как раз на аутсорсе в информатике, потом пришел в Мираторг и позвал нас посчитать им проект по геномной селекции в Мираторге, который сейчас у них, ну, реализуется большой. Мы в итоге там вот именно в этом... как аутсорсеры не участвуем в этом проекте сейчас, но когда мы это все посчитали, вообще посмотрели, как это, что это за тема, как это устроено, они нам сказали их как это, концепцию в Мираторге, мы поняли, что это очень классная тема, что нужно этим заниматься, и стали заниматься этим в молочном животноводстве. То есть Мираторга мясное, но они почти все мясное держат, поэтому туда мы пока не заходим. А молочное, вот мы сделали продукт, который позволяет фермерам, хозяйствам оценивать животных по геному. То есть, если очень грубо, то мы по геному предсказываем сразу после рождения. Ну, геном не меняется, да, ты берешь, он такой же остается, если корова растет. Мы предсказываем, насколько она будет много доить, насколько она будет здорова, сколько она будет жить. В общем, важны экономические факторы, которые, на основе которых фермер потом может, точнее, может сразу какой-то выбор сделать, да, продать эту корову или оставить ее, или, может быть, там, не знаю, размножить ее сильнее с помощью биотрансфера или дать ей какое-то лучшее сексированное семя, то, что больше размножить ее. Ну вот, тем самым селекция ускоряется, и следующее поколение у фермера получается гораздо лучше предыдущего.
Я помню, мы с тобой ее разговаривали года 4 назад, и ты тогда что-то там грустно шутил на тему того, что биоинформатика, вот это все звучит типа очень круто, но денег во всем этом нет.
Да, в общем, я не скажу, что что-то изменилось, честно говоря. Тогда было, конечно, все грустно совсем, и многие очень уезжали. В науке сейчас стало чуть получше, то есть зарплаты стали чуть побольше, какие-то плюс-минус рыночные для науки. И да, это хорошо. Но вот в индустрии действительно компании, просто в которых можно пойти работать в информатику, ну их как было мало, так, в общем, мало и осталось. Рынка у нас особого, по-моему, не появилось. Ну, по разным причинам. Компания есть, но вот они несравнимы все равно по количеству с Западом. Ну да, поэтому большинство информатиков все еще, по-моему, уезжает. И мы это поняли в какой-то момент. Поняли, что больших заказов мы не наберем много. Маленьких заказов, ну, с ними не хочется, как бы. С ними трудно иметь дело, да, и поэтому, ну да, поэтому мы перешли на агротех, по сути, из биотех.
Ну, а сейчас это как бы у тебя основной доход эти проекты приносят, или это такой pet project, а на самом деле ты работаешь в Газпроме?
В Газпроме, может быть, было бы даже, не знаю. Нет, конечно, это основные проекты, да, я только ими занимаюсь. Ну, Бластимом сейчас больше занимается Vita, но я тоже занимаюсь. Кси-тестом занимаемся, да, мы с Дашей фулл-тайм уже, ну, долго, уже 2017 года.
У тебя оба проекта с партнером. Расскажи о каких-то плюсах и минусах того, как это работает с партнером.
Во-первых, трудно сравнивать, наверное, потому что один я ничего не делал. Ну, как для меня работает партнер? Мотивирует. В смысле, что один я вполне могу забить, ничего не делать, по-моему. Надо попробовать как-нибудь. Может быть, и не так. Но у меня ощущение, что да, что я скорее ленивое существо, и мне нужен партнер, который, ну, которого я буду, наверное, мотивировать тоже. Я буду что-то делать, он будет мотивировать меня, и тем самым мы как-то будем это все вместе делать. Ну и плюс, не знаю, у меня все еще ощущение, что как бы мы, ну, я, по крайней мере, да, не какой-то супер опытный в бизнесе, да. Наверное, это пройдет через какое-то время, но пока так. И поэтому какие-то решения важные одному. Я все время чувствую, что я как бы не до конца докрутил, что я не уверен, что это правильно. И хочется, чтобы кто-то подтвердил как бы твое мнение. И вместе решение принимать проще. Ну и кажется, что они в итоге оказываются лучше. Такое ощущение. Я не могу сказать, часто говорят, что партнеры должны какими-то компетенциями дополняющими обладать. Ну, это, наверное, правда. Наверное, может быть, так еще лучше бы работало. И, наверное, мы с партнерами моими и Дашей в этих проектах тоже какие-то компетенции, конечно, дополняем друг друга. Но не могу сказать, что для меня это кажется ключевым.
Ну, а как ты выбирал партнера? Звучит как-то странно, конечно, но...
Да нет такого, на самом деле, прям выбора. Ну, хотя нет, отчасти, может быть... Ну, скажем так, вот с Дашей получилась в чем-то запланированная история, потому что я написал пост, что вот ищу партнера на этот проект по аутсорсу информатики. Есть такая идея, что одному мне как-то скучно делать. Вот ищу партнера. И были люди, с которыми я это делал, которые откликнулись, которые написали. Я даже что-то начал с ними делать. Но потом там по разным причинам с ними не очень зашло вместе. Вот. А потом через полгода после этого мне написал Даша, с которым мы были знакомы, но не очень близко. Написал Даша, сказала, что вот прикольная идея. Типа я уволилась с очередного места работы и хочу такое делать. И я такой, ну давай попробуем. И попробовали, и у нас получилось.
Друзья, если вам нравится наш подкаст и вы готовы его поддержать, переходите по ссылке в описании на Patreon, и там есть 3 тарифа. Вы можете нас просто угостить чашечкой кофе, например. Это выбрать самый простой тариф. Или поддержать, так поддержать. В общем, выбор за вами. Переходите по ссылке в описании. И если есть возможность, поддержите нас.
Ты говоришь, что ты не чувствуешь себя достаточно уверенным. Слушай, как бы, Юр, ты сколько там получается, 6 или 7 лет делаешь, ну, там, не знаю, стартап или компанию на высокотехнологичном, очень узком и, типа, достаточно наукоемком рынке, и при этом, ну, типа, я все еще там начинающий.
Я просто чувствую, что есть некая, как бы, большая индустрия, да, в которой пока, там, я не супер какой-то прошаренный, да, я может, прошаренный, не знаю, в инновациях, действительно, в каких-то, там, реализациях научных идей, какое-то индустриальное русло, в биотехе я больше прошарен. Но когда мы пришли в агротех, очень многое пришлось с нуля открывать. Да? В биотехе у нас были все контакты. Там, по сути, я помню, какой-то случай был, что нам нужно было написать ТЗ по одному сложному проекту, и я вообще не слышал ни разу слова из этого ТЗ, хотя я вроде в информатике. Ну, слышал, ну как, очень шапочно, вообще не понимал, о чем это. Я забил просто в почту эти ключевые слова. В почте у меня какой-то был отклик на резюме какого-то человека, который подался на Бластиме. Там были эти слова, я ему позвонил, и он написал, значит, нам ТЗ на этот сложный проект, который мы в итоге выиграли. Все было просто. В агротехе все не очень просто, то есть там есть много, уже своя какая-то комьюнити, свои какие-то, не знаю, правила и тусовки, которые, ну вот мы, наверное, не до конца еще постигли и влились, но мы активно делаем это, ездим на всякие и конференции, и выставки, вот были научные олимпиады, очень здорово нам помогло. Вот, в этом смысле, наверное, я не до конца, да, в этом опыте, но надеюсь, что мы уже почти достигли порога, когда мы уже, конечно, могут.
Бывает ли у тебя ощущение, что типа, так, ну ладно, наигрался я со своим бизнесом, типа, пойду работать там по найму?
Задняя мыслишка как проскальзывает, не в смысле, что реально я так хочу, но когда ты слышишь, что некоторые, как бы, как сколько добились некоторые твои коллеги на карьере, которые пошли в корпорацию работать, или наемным там директором, думаешь, блин, они получают, типа, ну, в несколько раз больше меня, ну, моей зарплаты, по крайней мере, да, мы не касаемся каких-то дохода от не знаю, компании, от владения компанией, да, именно по зарплате я говорю. И такой думаешь, ну, в общем, как-то обидно. Наверное, в будущем там я получу больше, потому что у меня, значит, компания, которой я владею, но в моменте они получают больше меня. И ты думаешь, блин, может быть, стоило, типа, как они, но потом... Честно говоря, мне трудно сравнивать. Опять-таки, я буквально полгода работал вот фулл-тайм на какой-то компании, какой-то работе наемником. Я еще после этого работал какое-то время на полставке. До этого я работал в научной среде, но это не совсем настоящая работа. То есть она очень интенсивная, но она не похожа на какую-то такую прям строгую, что нужно там с утра до вечера где-то быть. Тоже она полутворческая, ты можешь там где-нибудь пропустить, сказать, что ты там думаешь над своими задачами. Или недельку пропустить, в общем, можно было по-разному. Поэтому мне трудно сравнивать с настоящей как бы работой, но кажется, что мне уже трудно будет вернуться на такую позицию, потому что ну, мне хочется какую-то новую идею, которую, не знаю, мне вошла в голову, сразу проверить. Хочется каких-то, не знаю, с кем-то встретиться и делать это там после рабочего дня. Это все, наверное, плохо реализуемо, когда ты работаешь на кого-то. Хотя, может, как договоришься, не знаю. Свобода делать свое, конечно, привлекательно и, наверное, подсел на нее. Хотя не факт, в конце концов, что это меня выведет. Опять-таки, я так говорю, что, значит, в будущем я получу больше, чем мои коллеги на ее работе, но, может быть, и нет. Может быть, значит, компания наши, конкуренты ее разорят, и я получу не шиша в конце. Такое тоже может быть, но вот такой риск я беру.
Вера, ты где-то полтора года, наверное, уже как ушла с работы, два, наверное, уже даже почти, и стала самостоятельным предпринимателем. У тебя появляются мысли о том, что лучше бы я сидела там на попе ровно и там работала?
Ну, у нас откровенный формат, поэтому откровенно говоря, да. Жизнь предпринимателя, она непростая. И на самом деле я общаюсь, когда там с друзьями, у тех, у кого есть свой бизнес, там очень многие размышляют, что вот есть бизнес, и типа никогда не уйдешь в найм. Я не считаю, что это правда. Бывают прекрасные наемные сотрудники после того, как был опыт в бизнесе. И, в принципе, я не считаю, что это, ну, что-то совершенно зазорное или ненормальное уйти после своего бизнеса в найм. Это абсолютно нормально. Ты понимаешь, что тебе не понравилось вести бизнес, тебе хочется там нормальный график, не хочется решать все проблемы мира, которые только могут возникнуть. Это нормально, но сейчас... Нет, я предприниматель.
На самом деле, я недавно понял, что большинство стартаперов, по крайней мере, в обычной такой венчурной модели, заканчивают в найме. Просто потому, что стартап покупает корпорация, ну и какой-то большой игрок, и они, чтобы получить остаток денег за свой стартап, должны поработать в этой корпорации типа еще несколько лет. Ну, по-разному бывает. И многие там остаются, на самом деле, потому что, ну, реально, там большая компания, больше ресурсов, а делать что-то с нуля, когда ты уже богатый, не понятно зачем. Вот, и я морально готовлюсь к тому, что, может быть, и меня такая судьба ждет.
Друзья, поставьте нам, пожалуйста, звездочки на той площадке, где вы нас слушаете. Да-да, прямо сейчас. Нам это очень важно. Количество звездочек и отзывов напрямую влияет на ранжирование подкаста на площадках. Помогите нам стать заметнее.
Смотри, ты говоришь такие термины. Геномная селекция, оценка по геному. У нас просто слушатели есть люди, которые... Я уверена, 100% не знаю, что это такое. Расскажи простым языком, что такое геномный селект.
У нас есть корова. Да, мы знаем, сколько эта корова дает молока. И, по идее, нам нужно как-то понять, насколько эта корова ценная с точки зрения генома. То есть, вот, скажем, сколько дочь этой коровы будет давать молока в будущем. Как мы можем сделать? Как сейчас обычно происходит, на самом деле, в России, что мы берем мать, да, которая уже известна, сколько дала молока, не знаю, 10 тонн. И мы говорим, что если там она дала много молока, значит, дочь даст много молока тоже. И это очень неточный метод. По факту есть две проблемы с этим. Первая проблема, что когда мы говорим, что мать дала 10 тонн, мы учитываем не только ее геномный какой-то потенциал, насколько она хороша, как корова сама по себе, но и мы еще условия, в которых она живет, в эту цифру входят. То есть если год был хороший, если это хорошее хозяйство, если там был удачный номер лактации, то она дает там много молока, 10 тонн, хотя на самом деле сама корова сама по себе дает мало, она плохая. То есть в другой ферме она дала там 6 тонн. И получается, что мы ошибаемся, да? Получается, что мы думаем, что корова хорошая, она плохая. Поэтому первый этап нашей работы – это вот учесть все эти факторы среды. Грубо говоря, мы имеем там, не знаю, 1000 коров на одной ферме, 1000 на другой ферме, из которых там 1000 родилось в один год, а 1000 в другой год. И мы тем самым понимаем влияние каждой фермы, каждого года, каждого сезона и других факторов среды. Вычитаем эти факторы, и вот из цифры 10 тонн мы получаем некую реальную геномную ценность, как бы вычтя все факторы среды. И получаем некую истинную цифру и геномный потенциал. Значит, дальше это уже лучше, да, уже на основе такой оценки можно что-то лучше оценивать. Но дальше возникает вопрос, вот есть как бы мать и есть ее дочь, но ведь так устроены хромосомы и там, ДНК, что на самом деле дочери может попасть не в точности хромосомы матери, а хромосомы, не знаю, в большей степени бабушки, например. Поэтому бабушка дала, скажем, мало молока, а дедушка давал много молока. А дедушка, не знаю, по отцовской линии, там еще отцовская линия, половина генов проходит от отца, а дедушка отца давал много молока, а бабушка мало молока. И вот какую комбинацию получила именно эта тёлка от своих там вот этих вот бабушек, это непонятно. То есть мы как-то очень-очень грубо это можем оценить с помощью дословной, но это не точный способ. Да, а точный способ – это геномная оценка. То есть мы смотрим, мы имеем некую обучающую выборку. Да? Мы имеем коров с их какой-то племенной ценностью и их геномом. И мы понимаем, корова с каким геномом дает много молока, а с каким мало молока. И когда мы, когда рождается новая тёлка, мы берем у нее тоже ген-тест, мы проверяем ее геном, и мы просто сравниваем этот геном с вот геномом нашей обучающей выборки. И если геном тёлки похож на геном коровы, которая давала много молока, точнее, с высокой племенной ценностью, да, то мы считаем, что тёлка тоже будет давать много молока. А если она похожа, если геном ее похож на геном коровы с низкой племенной ценностью, то тёлка будет давать мало молока. Это самая простая схема объяснения. Как... Короче, мы смотрим, на что похож геном. На плохую корову или на хорошую корову.
Сколько тебе лет?
30.
Почему не в человеческую инженерию?
Ну, я же говорю, так отчасти совпало. То есть, вот, когда мы пообщались с Мираторгом об этом проекте, мы поняли, что нам не нужно особо менять компетенции. То есть, есть мы, как мы с Дашей как менеджеры, есть некая команда информатиков, которые, ну, которым не очень важно, что обрабатывать, по большому счету, данные человека или коров, ну, плюс-минус. И что эта команда подходит под другой рынок. И этот рынок показался нам, ну, хорошим. Большой рынок, хорошая идея продукта. Мы понимали, что он точно будет реализован, потому что на Западе это уже лет 10 используется повсеместно. И мы видели в этом шанс какой-то сделать хороший продукт. У нас не было каких-то... Ну, не знаю, мы не сожалеем, что мы типа занимались вот медициной больше, а сейчас занимаемся больше агротехом. Потому что мы сами, ну, уже не ученые, наверное, да, и у нас нет каких-то по этому поводу амбиций быть учеными. А вот амбиции иметь хороший стартап на большом рынке у нас есть.
Ты говоришь, хороший, большой рынок, хороший продукт. А это вообще прибыльная история?
Ну, скажем так, мы не платим дивидендов себе, потому что мы все вкладываем в развитие. Вот. Но при этом мы все... Мы живем на свои. То есть с самого начала мы, когда мы с аутсорса начинали, мы брали предоплату, делали проект, получали постоплату. Тем самым у нас все было без кассовых разрывов. Потом мы вот с одного крупного проекта мы вложили в разработку продукта, потом продали, точнее, мы вложили эти деньги с аутсорса, то есть мы продали заранее, даже до разработки продукта, одному клиенту лицензию на этот продукт, вот на как раз систему геномной, ну, сервис по геномной оценке, веб-сервис, как мы сейчас хозяйству предлагаем. И получили с этого какой-то небольшой капитал для разработки реального продукта. Ну, до сих пор его как бы дорабатываем. До сих пор вкладываем в какие-то исследования в этом сфере. Ну, не какие-то прям фундаментальные, скорее какой-то такой индустриальный R&D в IT-разработку продукта, в, ну, теперь уже там в маркетинг, продажи. То есть у нас есть деньги на развитие, прибыль на развитие есть.
Чтобы дома появился вкусный и свежий сыр, нужно заказать его в Сервер Клаб. Вступайте в клуб любителей Сермского сырозавода и наслаждайтесь лучшим вкусом.
Ты знаешь, у меня вот когда я вот создала свое агентство и свой бизнес, у меня сложилось такое впечатление, скажи мне просто тоже как предприниматель, правильное оно или нет. Когда ты создаешь структуру, когда ты создаешь, ну прям четко структурированную систему на свой бизнес, тебе дальше, в принципе, не важно, чем ты занимаешься.
И да, и нет. Да, в том смысле, что, конечно, когда ты получаешь какой-то навык ведения бизнеса в этой среде, не знаю, скажем, вот в B2B, у нас есть хорошее понимание, как продавать теперь такие решения, сложные какие-то инновационные решения большим компаниям, которые часто, ну, не совсем инновационные по своему духу, да, то есть мы вот продаем в Удмуртии, например, много, потому что там есть некоторая со стороны сельхоза поддержка моральная, и там некоторые компании вообще вот до пандемии не умели в Zoom выходить, не умели созваниваться по интернету. Они не готовы, на самом деле, к инновациям, больше не были готовы, да, по большому счету. и нужно было до них доехать ножками, им все презентовать. И, конечно, это опыт очень большой, новый, да, и, наверное, теперь если нужно продавать что-то другое совсем, но в тех же, примерно, клиентов, то это будет легко теперь нам делать. Но, с другой стороны, например, не знаю, если мы пойдем в какую-нибудь B2C-историю, то есть будем продавать там, молоко, например, реально, или как вот у Татарасы есть магазин, да, с доставкой продуктов молочных. Вот в этой индустрии у нас нет компетенции. Наверное, можно их набрать, если нужно зачем-то. Но вот так сходу переориентироваться на такую отрасль будет очень трудно нам.
Как бы все эти вот базовые вещи, типа там бухгалтерии, финансов, юристов, там, HR и так далее, они действительно там везде плюс-минус одинаковые, и поэтому это позволяет быстрее что-то там развивать. Но предметная область, ты все равно как бы там с нуля начинаешь. Ну, как бы обычно это сравнительно доступно на рынке, поэтому всегда можно кого-то найти и, соответственно, организовать это. Поэтому, ну, наверное, это из двух частей состоит. Конечно, начать второй бизнес проще, чем первый. Все равно нужна какая-то там.
Я еще понял важность команды. То есть реально каких-то ключевых людей в команду, вот там раз в год, например, ты, если набрал какого-то человека, который очень классный, это удача, и, возможно, и надо как бы бороться, чтобы он с тобой остался в твоем текущем бизнесе и в следующих бизнесах твоих, то есть, потому что это реально очень важно, когда ты делаешь какое-то новое предприятие, важно какие-то ключевые вещи сразу делегировать, как мне кажется, теперь, да, потому что иначе заниматься все время самому всем, то будет гораздо медленнее, вот, а чтобы понимать, кому делегировать, чтобы надежный, компетентный, мотивированный человек команду, вот, какой-то нетворк сотрудников потенциальных, партнеров нужно развивать. Чем раньше, тем лучше.
Кстати говоря, мне кажется, вот этот опыт создания комьюнити вот, был бы очень прям крут. Кстати говоря, почему комьюнити тоже получилось немножечко так? Вот Тарас вот из молочки, Максим Мельников из молочки. Как у тебя сложилось?
По-моему, это супер случайность. То есть Максим... Я вот даже сейчас... Я уже плохо помню, кто откуда... кто с кем познакомил меня, кто куда пришел. Максим был как-то связан... Я даже не помню. Нет, не вспомню. Мне кажется, больше никого из молочки у нас нет. Вот я поездил по всем конференциям и понял, что почти никого знакомого, по крайней мере, когда мы начинали, у нас не было из агротеха. А вот, да, с Тарасом так получилось, что мы были заранее знакомы. Я даже помню, что Тарас как-то ночевал у меня в нашей... квартире, которую мы снимали с друзьями, тоже с кемпа. В проездном в Москве ночевала меня.
Какой тебе регион нашей страны больше всего запал в душу?
Где-то начиная с конца апреля, наверное. Прямо сплошные командировки, честно говоря. Каждую неделю, по-моему. Потому что, как выяснилось, довольно цикличный бизнес. Я не знаю, почему. Только у нас так. Или не только у нас. Но вот зимой все как будто немножко в спячку впадают. Хозяйство. Да и министерство тоже. Начиная с лета, все начинают очень как-то активно действовать, и зовут в гости, и мы приезжаем, и нужно много подписывать договоров, рассказывать про наше решение. Поэтому... конференции проходят все тоже, начиная с весны, и с них какие-то появляются новые связи. Поэтому такой сезон высокий для нас, сезон командировок, там новых контрактов, и... В последнее время я бываю чаще всего в Удмуртии, конечно, потому что в Удмуртии у нас с прошлого года еще проект по республике, да, у нас есть соглашение с Минсельхозом о том, что мы вместе внедряем геномную селекцию, и мы подписываем с каждым хозяйством договор на генотипирование и на геномные оценки. Вот. Но при этом нет такого, что министерство говорит, давайте делать, и такие все, значит, под козырек берут и говорят, давайте делать. Нет, почти все сначала говорили, что нет, какая-то ерунда, зачем это делать, какие-то непонятные инновации сверху. Поэтому, ну, как я рассказывал, нужно было каждому прям приехать. А Удмуртия довольно большая, да, она с Голландией размером, и мы уже несколько раз объездили ее всю вдоль поперек, в самые удаленные хозяйства доехали, и там всем делали презентацию, рассказывали, почему это важно, поэтому мы еще ездим и рассказываем. Ну и плюс помогаем старым правильно использовать геномные оценки, те, которые уже вступили в проект в прошлом году. Соответственно, кроме Удмуртии, это еще Чувашия, например. В Чувашии мы тоже планируем подобное соглашение. Надеюсь, завтра об этом будет больше новостей уже официально. Вот. Там тоже, да, есть хозяйство, которое заинтересовано в этом, и министерство вроде бы тоже заинтересовано. Ну и другие регионы, там Краснодарский край, есть у нас клиенты там, и в Татарстане клиент есть, и на выставке мы были, Агроволга, Ленинградская область, Московская область, в общем, много где, по несколько раз. Больше всего, наверное, мне нравится, ну, пока в Удмуртии, наверное. Возможно, потому что я объясню, почему кажется, что потому что там больше всего проект. Это косвенно связано. Потому что там просто много где были, и реально вот едешь на машине, и можно свернуть какое-нибудь озеро или к реке, найти укромное место где-то вот посередине Удмуртии. И там будет очень красиво, там можно искупаться, позагорать. Наверное, потому что мы там проводим больше всего времени, мы нашли там больше всего классных мест.
Какая книга, которая изменила твою жизнь?
Немножко трудный вопрос. Я бы сказал так, ну, Стругацкие, наверное. Я читал в детстве их, да, и читал, ну, перечитывал там довольно большой пласт их каждые там, не знаю, сколько-то лет, не знаю, 5 лет, может быть, примерно, в среднем. И мне кажется, что каждый раз, вот каждый новый раунд чтения, я нахожу что-то новое. То есть, если в детстве это были какие-то большие приключения, пиво-пиво, какие-то там, значит, новые планеты, все интересно, то чем старше, тем больше я нахожу вот каких-то, скорее, не знаю, какой-то психологии хитрой, каких-то вообще философских идей, каких-то классных разговоров, каких-то мелочей подмеченных. И вот с каждым чтением я нахожу таких вещей, незамеченных в прошлые разы, вот все больше и больше. И это очень круто. Из того, что недавно на себя отрефлексировал, эта книжка называется «За миллиард лет до конца света». Это небольшая повесть, не знаю, а-ля фантастика. И тогда мне казалось, что это, ну, интересная фантастика, но я не понимал смысла ее. А теперь, кажется, понимаю смысл, что, значит, там рассказывается, как неким ученым какие-то инопланетяне мешают работать, если очень коротко. Потом выясняется, что не инопланетяне, это некоторая мировая энтропия, которая проявляется в форме там инопланетян, в частности. Вот. А теперь я понял, что на самом деле это есть взрослая жизнь, когда у тебя есть какие-то великие планы, там, не знаю, построить какую-то там большую компанию, там, новую компанию, или какие-нибудь там личные проекты сделать классные, которые тебе нравятся. Но некая мировая энтропия, которая какие-то более простые формы принимает, но отвлекает тебя все время, да, то есть, не знаю, то у тебя там какие-то, значит, не знаю, нужно с квартиры съехать, то нужно справку принести, то нужно что-то еще сделать, то по работе куча каких-то мелочей наваливается, там, то командировка, и так какие-то дела важные, конечно, делаются, да, но при этом какие-то другие важные дела все время погребаются под мелочевкой. И это, ну вот, это немножко обидно. И теперь я понимаю, о чем эта книжка.
На твой взгляд, сельское хозяйство будущего – это что?
Очень много говорят сейчас об искусственном мясе и молоке и прочих вещах. И даже есть вот компания «Эвка», которая вообще избавилась от своего агрохолдинга молочного. Мы с ними вели раньше переговоры. А потом они решили, что они вообще не хотят участвовать, они хотят заниматься растительными всякими вещами. И такой тренд явно есть, да, и на Западе, и даже у нас. Я думаю, что настоящее, как бы живое там, молоко и мясо еще долго будет с нами. Не только по причинам экономическим, но и по причинам там, культурным, может быть. Вот. При этом я понимаю тренд на то, что животным должно быть хорошо. Мы были на разных фермах, и прям есть фермы, где все, ну, все ужасно, да. А есть фермы, где все, ну, внешне выглядит хорошо. Там, животные там, у нас есть вентиляторы, раз в Чувашии были недавно, и там вот на ферме лучше, чем там на улице у меня, и там в другой комнате нет кондиционера. Потому что коровам прохладно, хорошо, и мне тоже там хорошо. Вот, и я думаю, что тренд будет в сторону повышения и этичности, и экологичности. Больше будет автоматизации, больше будет каких-то там, не знаю, лидаров, которые распознают там всех коров и сразу, не знаю, ее размеры записывают и понимают, сколько она корма съела, и рассчитывают конверсию корма сразу, и, может быть, селекцию ведут как-то автоматически. И, ну да, наверное, будет так.
У нас есть рубрика «Спонтанные вопросы». Ты называешь цифру от 1 до 132, а мы зачитываем вопрос, который появляется.
Давайте 102.
Какая любимая у тебя часть дня?
Наверное, утро. Но, значит, тут есть нюанс, что что утром все время хочет что-нибудь такое сделать, опять-таки, ну, то, что душа желает, да, утром еще нет рабочих звонков и каких-то дел срочных, утром еще, вечером ты уже устал, с другой стороны, то есть ты уже хочешь лечь и просто как-то расслабиться. И на самом деле утром это единственная часть, вот о чем я говорил, что-то такое сделать, не знаю, свое, какое-то на будущее, там совсем, то, что, короче, душе нравится. Вот, и если это получается, это я очень рад этому каждое утро, когда получается, и даже счастлив, можно сказать. Вот, проблема в том, что это получается редко. То есть, чтобы встать до работы, и там было какое-то время, еще час-два, это вот нужно реально постараться и лечь рано, и встать с кровати рано, заставить себя. Но это трудно очень, и это получается нечасто, к сожалению. Но вот сейчас с такой жарой и окна у меня выходят на восток, сейчас получается чаще. Ты не хочешь, не хочешь, тебе приходится, как-то солнце прям бьет тебе в глаза, и приходится вставать.
Тарас, а у тебя?
У меня довольно странный режим дня. Я периодически вываливаюсь из 24 часов как сутки, и у меня вот появляется время, ну, где-нибудь там с часу ночи до 4 утра. Вот. То есть я там начинаю как-то очень странно спать. И мне нравится это время о том, что, ну, оно как бы только принадлежит тебе, потому что ничего нет. Ну, как бы это похоже на Юрину историю с утром. Там какие-то мысли, о чем ты думаешь. Чаще всего, конечно, это какая-то там фигня, которая, ну, ничего не дает, но зато это какое-то вот прям твое время, когда ты, ну, не отвлекаешься ни на что. Причем со мной это давно, может быть, поэтому мне и, как бы, ну, периодически это происходит, что такое. Ну, то есть я могу прийти с работы в 6 вечера лечь спать, в час ночи проснуться, до 5 утра протупить, потом еще немного поспать и там к 10 прийти на работу.
Хорошая идея. Я сейчас подумал, что, может, мне это тоже так стоит, потому что вечером действительно просто ты тупишь типа пару часов, потому что уже все, после рабочего дня, ну, совсем ничего не хочется. А при этом, ну, спать вроде еще рано. А если ложиться спать пораньше, то реально можно встать просто ночью и ночью что-нибудь поделать. Уже отдохнувшим. Это прикольная идея.
Юр, спасибо тебе большое. Про геном я могу, по-моему, слышать просто вечно, как это все работает.
Спасибо,
Юр.
Спасибо, Юкэмпо.
Надеюсь, скоро вживую увидимся.
Друзья, у нас для вас конкурс. Условия очень простые. Задайте вопрос гостю этого выпуска под постом в нашем Инстаграме, отметьте в вопросе двух друзей.
Тот, кто задаст самый интересный вопрос, получит сырную тарелку. Подробности в описании.
Спасибо, что слушали нас. Встречаемся ровно через неделю за бокалом белым.
Подписывайтесь на Инстаграм Веры Мозговой
и телеграм-канал Тараса Сернур Таймс.